Особенно, если человек не предает себя полностью погибели, но страдание овладевает им, когда видит он свое порабощенное положение, ведущее его в никуда, и когда презирает он себя, склоняется к исправлению и печалится положение, ведущее его в никуда, и когда презирает он себя, склоняется к исправлению и печалится о своих проступках и ошибках, не только не отвергается он всесовершающей волей, да не будет, но, без сомнения, он весьма близок к помилованию. Сказав все это, мы тем не менее осуждаем тех, кто извращает порядок молитвы по своему произволению, тех, чей безумный разум притворяется совершенным и при помощи своего ложного знания укореняются они в самовольных действиях. Ибо в молитве сердце приобретает большее дерзновение к Богу, чем в службе. Однако полное пренебрежение последней причиняет гордыню, а из-за гордыни отпадает человек от Бога. Видишь ли само то, что человек принуждает себя подчиниться закону, хотя по своему образу жизни он является свободно рожденным, смиряет душу его, а демону гордыни не дает возможности внушить ему какой-либо злой помысел. Постоянно думая о себе как ничтожном и неспособном к свободе, смиряет и уничижает он гордыню помысла. Нет лучшей узды, чем это, чтобы вложить ее в уста разума, который превозносится. По этой причине святые отцы не только в службе, но и в молитве, хотя молились они непрестанно, будучи наполнены духом, и даже на миг, не прекращая молитву, соблюдали то, что было предписано совершать. В определенные часы совершали они установленное количество молитв, сопровождавшиеся внешними положениями тела и поклонами в соответствии с целью закона, который установили они сами себе. Ведь не зря отцы эти возложили на себя одни 100, другие 50 или 60 и так далее молитв. Люди, которые сами полностью сделались алтарем молитвы. Для чего необходимы были определенные количества, когда у них вообще не прекращалась молитва? Говорится о 100 молитвах Евагрия, о 60 блаженного Макария, о 50 Моисея Мурина, индийца, о 300 Павла, великого мужа-отшельника, и о других подобных вещах. Причина, по которой эти блаженные отцы стремились соблюдать закон словно рабы, заключалась в страхе впадения в гордыню. Молитва их сопровождалась утруждением плоти определенным количеством поклонов с поклонениями перед крестом. И те установленные и определенные молитвенные правила, о которых написано в связи с этими отцами, не были, как говорят прельстители, только молитвами сердца. Так утверждают люди с мисселианским сознанием, те, которые говорят, что поклоны не нужны. Никак нельзя говорить такое о святых отцах. Упреки в адрес других, порицание и осуждение не входят в нашу задачу здесь. Да это и вообще не в нашем обычае. Мы, конечно, не смотрим свысока на самих тех, кто делает это. Однако, когда речь идет и вопрос ставится об истине, пока прежде открыто не осуждена ложь, невозможно утвердиться в истине, воплощать ее в жизнь с точным видением разума и остерегаться противоположного ей. И даже те, кто шествует прямым путем, идут по нему намного более уверенно, если дорога, ведущая в противоположную сторону, ясно указана. Но поистине были у отцов эти поклоны, посредством которых особенно смирялась душа. Для совершения их они благоговейно вставали со своих мест, если только им не возбраняла этого физическая немощь. С великой почтительностью и великим смирением разума и тела падали они на лица свои перед крестом. Эти поклоны совершались помимо тех молитв, которые имели место в сердце. Однако всякий раз, когда они вставали, совершали они много поклонов, насколько позволяли им время и телесные силы. Они целовали крест 5 или, может быть, 10 раз, совершая поклон и целование после каждой молитвы. Совершая такие действия, человек мог внезапно обрести жемчужину, которая в одной единственной молитве вмещала бы все остальные. А бывало, что человек стоял на ногах или на коленях, и восхищалась мысль его молитвенным изумлением состояние, не подвластное воле плоти и крови, а также душевным движением. Или он был в одном из тех состояний чистой молитвы, которые мы изъясним позднее. Таким способом исполняли они эти большие количества молитв, как я сказал, а не так, как кажется многим другим, кто говорит, что отцы всякий раз вставали для каждого отдельного поклона, ибо жалкая плоть не способна к таким количествам, и если человек должен вставать каждый раз для каждой отдельной молитвы, они никогда не смогли бы совершать такое количество молитв, если бы им приходилось вставать со своего места 100 или 60 или 50 раз в день, не говоря уже о 300 или более, как было в обычае у некоторых святых. Иначе не оставалось бы возможности для чтения и других необходимых дел, и невозможно было бы продлить молитву, если бы случилось, что по благодати дан был человеку дар слез в молитве его, или просветленные движения исходили из молитвы его, как часто случалось с теми, кто удостаивался одного из этих видов благодати в такие минуты. Напротив, он был бы исполнен поспешности в службе и суеты во всем служении своем. Если кто-либо не верит этому, пусть испробует на себе, возможно ли человеку, не нарушая мира, вставать с места 50 раз в день, не говоря уже о 100 или 200, так, чтобы он оставался невозмущенным внутри себя, и чтобы молитва его была мирной, и чтобы исполнял он при этом также службу свою и положенные чтения из Писания, которые составляют значительную часть молитвы. И все это без возмущения. Сможет ли он выполнять это в течение недели, не говоря уже обо всех днях его жизни? Бывает, что частичные дарования обретает человек во время молитвы, такие как обилие слез или наслаждение словами молитвы, распространяющиеся в сердце словно мед в сотах, или воскипение благодарений который благодаря радостному смирению заставляет язык умолкнуть, или внезапное возбуждение надежды в молитве его, или некое прозрение в божественное домостроительство, рождающееся из молитвы или из воспоминаний о предшествующем ей чтении. Такое обычно появляется и остается в течение многих часов, когда человек лежит, простершись на лице, в одном из тех состояний изменения, которые суть дар чистой молитвы и наслаждения ею. Иногда такое случается, когда человек стоит или когда он на коленях. Такие вещи считаются у отцов чистой молитвы, а не восхищением ума. Последний есть всеобъемлющий дар и совокупность всех состояний, которые доступны совершенным мужам. Эти состояния случаются не только с мужами, преуспевшими в прочие часы молитвы, но и со всеми молящимися. Это естественные дарования, соответствующие усердию и бдительности. Напротив, то дарование является сверхъестественным. Такие вещи, как озарение мыслей, точное понимание стихов Писания и подобные, являются веревкой для ума святых в час молитвы и службы, ибо при помощи их от пустого блуждания удерживается ум и приближается к Богу. Ибо без них нет другого похвального средства для ума освободиться от внешних помыслов и собраться внутрь себя на службе и на молитве, если, конечно, мы не следуем тем, кто учит, что мы должны оставить божественные размышления и точное исследование смысла стихов, и кто позволяет разуму своему блуждать в фантазиях, так, как если бы они имели доступ к чему-то большему, чем то, что возможно для мирян. Но у многих отсутствует и в немногих обретается то, что требует безмолвия, великого трезвения и чистоты разума, а именно то, что вызывает озарение помыслов в час молитвы благодаря устремленности к божественным тайнам. Воображение же разума и добровольное сочетание помысла с каким-либо образом или фантазией есть то, что достижимо даже для мирянина. Для этого не нужна ни чистота, ни безмолвие, ни пустынное жительство. Для чего же тогда трудность отшельничества, удаление от мира и озарение помыслов в час молитвы? Неужели тщетно мы подвизаемся и бесцельно трудимся, если мирянин, живущий в миру и имеющий жену и детей, может совершать все это, когда захочет? Неужели надежда наша не простирается далее этого? Истинное видение Иисуса Христа, Господа нашего, заключается в том, чтобы постичь силу домостроительства Его по отношению к нам и опьянеть от любви к Нему, благодаря прозрениям в те многие дивные вещи, которые связаны с этим видением. Служба псалмов есть закон, который порабощает душу смирению, свойственному подчиненным. В законе этом есть свобода, и в свободе есть закон. Некоторые испытываются и побеждают благодаря закону, другие же благодаря свободе от него. В свободе, как говорят, человек достигает большего преуспеяния, чем подчиняясь закону. Однако многие ошибочные пути весьма часто вытекают из свободы. Многие виды падения таятся в ней. А с законом никто не сбивается с пути. Те, кто сохраняет себя в узде его, могут подвергнуться падению в том случае, если они прежде всего оставили его и пренебрегли им. Поэтому древние святые, которые совершили свой путь, не сбившись с него, подчиняли себя закону. Многие, однако, оставив законные пределы, прибавили к своей деятельности то, что сверх закона. Но их дополнительный труд, который вне закона, не воспрепятствовал им впасть в руки демонов. Никто не сможет оспаривать это, ибо словно лучи солнца воссияли рассказы об этих мужах для нашего научения.